Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске «Вятские цыгане». Барон Николай, Альбина, Рада и гадалка Ефросинья.
У нас и свадьбы не делают, если она не честная. А если она заслужила, девочка вышла, тогда делают. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят. 33 года она девочка у нас. Я тоже в 51 год вышла, тоже девочкой.
Верность начинается с того момента, когда она оказывается невинной девушкой. Будущая их жизнь зависит от этого первого шага.
Вятские цыгане во второй части этого выпуска, минут через 25. Начнем же с другой темы. Сады и парки Крыма. Записи Ирины Колесниковой.
В прошлом возделывание садов и создание парков приравнивалось к искусству, которым занимались и коронованные особы, и философы, и поэты. Известно, что садовником был Людовик XIII, а ялтинский житель Антон Павел Чехов не только написал пьесу, но и собственноручно заложил прекрасный сад с розами, кипарисами и кедрами. И теперь его Крымский сад выделяется с моря ярким изумрудным пятном. В советское время садовников понизили до штатной единицы парковый рабочий. В Нижней Арянде при Покровском храме служит Ксения Суворова. По профессии она садовник, учится в Симферополе в аграрном университете.
Я поступила на работу в санаторий Черноморье. И так вот оказалось, что свободной единицы не было, только в парк. А в парк обычно люди неохотно идут, потому что маленькие зарплаты, тяжелый физический труд. Потом мне предлагали перевестись там в горничные, в официантки. Вот я настолько полюбила именно работу на земле, что поняла, что это мое. Вот так поставили меня, тебе, пожалуйста, участок, вырвать сорняки. Потом меня перевели на дачу, там, где отдыхают генералы. Мы посадили и бананы декоративные, делали мексиканскую горку. Такая композиция из кактусов и вот таких вот ксерофитных растений, которые очень засухоустойчивы. Это алоэ, агавы, юки.
А вы не пересекались с хозяевами этого поместья?
Нам говорили, чтобы мы не приставали ни с вопросами, не общались. Вот если они спросят, как дела, как ваше здоровье, здравствуйте, мы, конечно, поздороваемся, ответим, что все у нас хорошо.
А вот что вам нравится в этой работе?
Несмотря на то, что уходит огромное количество сил, это очень тяжело работать с землей, но вот на сердце вот такая появляется радость. Даже вот запах земли, вот как-то он меня возвышает, такой какой-то родной. Может быть, из-за того, что мы созданы из земли, из праха земного, в который ты погружаешься, что-то там творишь.
С растением вы, наверное, тоже как-то общаетесь.
Вот если ты не будешь расти, я тебя срублю, и все.
Вот так, да,
говорит? Начинает оно расти, как будто бы она чувствует. Знаете, вот настолько вот бывает теория с практикой расходится. Вот мы учим. Например, хвойные любят кислую почву. А сталкиваешься с такими ситуациями. Вот я была в Ивановской области, в монастыре, на подводе, жила 2 месяца. И удивительно, там хвойные сажают с навозом можжевельники, и у них они растут. И вообще, они просто даже не трясутся над ними. Ткнули и пошли себе дальше делать послушание. Видимо, там как-то благодать Божия покрывает, там все растет у них.
А здесь прихотливые растения.
Ну вот... Есть такие, конечно, вот вредненькие. Невозможно приручить земляничник мелкоплодный. Кто не пытается его пересадить из леса к себе, оккультурить его, он просто на корню высыхает. Еще называют в народе бесстыдница. Очень красивое дерево. У него красная такая кора, которая потом слущивается, и она становится зеленая, как будто бы она голая.
А у самой сад есть?
Я как сапожник без сапог. Садовник без сада.
Ксения, какое ваше самое любимое растение?
Это можжевельник, крымский можжевельник. Когда дерево растет на скале, вот это вот стремление к жизни уникально, конечно, просто загляденье. И когда видишь, что он так безжалостно вырубается для каких-то поделок, спиливают дерево, например, для подставок, для чайников, берут спил, а потом дерево просто выбрасывают. Вот эти картины, когда гуляешь по скалам, это наблюдаешь. Потом эта досточка, который тебе напоминает о Крыме, а дерево все, оно исчезает с лица земли навсегда. Вот можжевельника, что касается, оно не дает поросль, а народ носит эти безделушки, бусики и радуется жизни.
Дворец, если будет разрушен войной или временем, его могут построить. А вот парк закладывался владельцем, который при своей жизни не успевал увидеть всю ту высоту архитектурного, художественного, поэтического образа. Он это прежде всего создавал для своих потомков, чтобы они оценили его красоту мысли, души и, конечно же, оригинальность разума.
Ялтинский экскурсовод Наталья Ивановна Ковалева.
Например, самые тонкие изысканные подарки в эталонном парке в имении графа, впоследствии князя Михаила Семеновича Воронцова, оно было построено в день рождения, открыто первый бал в честь жены графини Елизаветы Ксаверьевны. И подарки были в парке. Это назывался «Зеленый кабинет», где роскошные водопады, каменный дуб был создан художником, потому что прежде всего садовник был художником. Пока садовник не напишет картину на холсте маслом, он не имел права приступать к созданию парка. Садовник обучался в России 15 лет. Причем в имении императорском, главной летней резиденции в Ливадии, садовник имел персональную гостиницу. Ехали к императору России гости, и такое же правом обладал садовник, который имел два высших академических образования. В 19 столетии к императорскому столу не везли из Турции, из других средиземноморских стран продукты. Ананасы, апельсины, бананы, лимоны выращивались в теплицах. При дворце были утренние сады, где происходили чайные церемонии. Дальше были дневные парки. И, конечно же, ночные парки, только для ночных прогулок. Обязательно в каждом имении был заповедник. Есть растения в заповеднике, которым тысячелетия, то есть 10 веков. Это считались бриллианты парка. И когда путешественник, путник, гость гулял, никаких заборов, никаких барьеров, это было настолько противоестественно, настолько ущемляло свободу, гулявший только вдруг неожиданно мог увидеть ров, наполненный водой. Невольно у него такое было восклицание: «Ах!» И такие заборы в ландшафтных парках так и до сих пор называются «Ах-ах!». Дело в том, что парки создавались, чтобы все струны, все мелодии души уставали ноги, но душа, наоборот, открывалась.
Культуролог и экскурсовод Татьяна Владимировна Ардюкова.
Татьяна, я второй раз уже в Ливадии отдыхаю, и первое, что меня неприятно, конечно, поразило, это огромное количество мусора. Ливадийский царственный парк, царский парк, весь в мусоре. Пластиковые бутылки, эти бумажки от мороженого, обертки. Получается, что современной культуры, как таковой, садово-парковой, ее нет.
Конечно, вот дворец и парк – это всегда единое. Понятие усадьбы, гениально сформулированное Екатериной Великой, усадьба – это вселенная на десятине. Дворец и парк, усадьба – это личный персональный рай ее владельца. Мы с вами живем в такой интересной стране, где из всех сюжетов всегда был, есть и будет. Самый актуальный – это сюжет потерянного рая. А вот мои экскурсии – это плач по утраченной культуре дома и сада. В принципе, это проекция души человека. У Ливадейского дворца и парка, он же сиротка, у него нет единого хозяина. Его просто используют все, ну, в меру собственного нахальства. А хозяина у него нет. Был, но его не стало. Вообще царская семья говорила о Ливаде, что здесь жизнь. А вот в Петербурге служба. Извините за такую подробность. Я живу в спальном районе, и вот как-то вечером пошла выносить мусор. И вдруг слышу мощное журчание ручья, как в Алупкинском парке. Первые 5 секунд я слушала спокойно. Потом на 6-й секунде я поняла, я не в Алупкинском парке. И я поняла, что это означает, трубу прорвало. То есть естественные природные звуки для человека, живущего в городе, урбанизированного, деформированного, покалеченного, это означает экологическую катастрофу.
Если я не ошибаюсь, то ваша экскурсия по Алупкинскому, Воронцовскому верхнему парку – это ваше собственное расследование?
Это не столько научное исследование, сколько скорее интуиция. Вот я чувствую, что поскольку граф Воронцов и его супруга, они вложили столько души в это, каждый уголок парка, конечно, ими был продуман и любовно ухожен, выращен, создан. И вот эта вся система смысловых связей в огромном амфитеатре Алупки, она у них была в голове. Они знали, куда, в какой момент, в какое время дня, в какое время года, при каком повороте разговора повести своего гостя или друга. То есть, конечно, они парк читали как книгу. И создавался парк как книга со своим сюжетом, со своей концепцией. По сути, это как бы тема шестоднева Первоевангелия. Рассказывается о шести днях творения и таким образом через парк о мироздании. Но для нас, вот для современных людей, в этой книге, конечно, и многие страницы исчезли или повреждены, и мы с вами уже живем 100 лет без классического образования, без религиозного образования.
Ну, а почему, с какой целью нужно было оккультурить таким образом природу, которая уже само по себе творение Божье?
Мы ценим и любим сейчас природу дикую. При этом, по-моему, никогда еще так жестоко не обращались с природой, как сейчас. У человека XIX века взгляд был принципиально другой. Во-первых, дикой природой не любовались. Она была не предметом любования, а предлогом для человеческого творчества. Вот почему, кстати, ставили беседки тогда. В этом смысле меня поразила гениальная по интуиции фраза, которую произнес Броневский, когда еще до всякого Воронцова путешествовал здесь по Южному берегу. Он смотрит на это все и вдруг говорит: «А хорошо бы, желательно, чтобы нашелся некий вельможа или богач со вкусом, который приобрел бы сии места и здешнюю красоту природы раскрыл и украсил искусством». Вот современному человеку абсолютно непонятная фраза. Как это красоту природы еще и украшать?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Сады и парки Крыма».
В отличие от больших парков Ливадии и Алупки, парк в Бурзуфе, бывший Губонинский, небольшой и уютный. В нем можно укрыться или, как в шаль, закутаться. И царствует здесь Александр, местный садовник. Он как бы есть, и его нет. Застать его можно лишь в 5 утра. Но я познакомилась с другим садовником. Недалеко от набережной Николай Остапович продавал саженцы винограда.
Прежде всего, должна быть любовь к земле. И ты не должен перед гною бояться. Запачкаешься, ты должен работать на радость себе. Ой, еще вам скажу одну вещь, очень важную. Если человек от начала до конца возьмет семечку, помидора, то есть огурчика, если он подержит во рту сначала ее, и потом посеет, и сам от начала до конца будет ухаживать, обрабатывать и получит плод, то этот плод для него целебный. Если у человека какие-то болезни...
А вы сами не болеете?
Я сейчас ничего. А вообще-то в 21 год мне дали вторую группу инвалидности. И по существу дали билет на тот свет. Я институт гематологии был, переливание крови в Киеве, и по стенке вышел. Уже не мог идти прямо, я по стенке держался. Меня выпустили, потому что не хотели, чтобы я там умирал. И потом, знаете, немножко деньги были. Меня как раз мать с отцом переслали. Я по стенке вышел и на Крещатик попал в Киеве. И там смотрю, продают черная смородина с сахаром, притерта. Я такой раз баночку и батона купил. Я только эту баночку раз съел, и мне еще мало показалось. А я там это аппетит все потерял. И потом воздухом оживился. Это весна была. Меня мать отвезла к родственникам. И там, значит, лес. Там земляничка есть. И так я весь сезон вот это и почувствовал, что-то идет в ту сторону. Так растения поддержали. Ведь будь ты 3D гений, ты остаешься мыслящим растением. И в сродстве с твоим деревья и травы. И не бойся этого родства, не стыдись ты этого родства. Есть такие стихи.
У Набокова есть стихотворение о березе в Алупкинском парке. Вот он смотрит на березу в кругу иноплеменных дев. И я себе представляю, да, если рядом магнолия, араукария или кедр, мексиканская сосна, тис или туя, получается, что это взгляд иммигранта на самого себя. Он тоже себя ощущал за границей, как вот эта береза среди экзотических деревьев. И сколько я ни ходила, я не встречала этой березы в Алупке. И вдруг несколько дней назад я поехала в Гурзуф, повезла экскурсию в музей Пушкина, в парке санатория Пушкина. Это бывший Губонинский парк. Но вот в этой части сохранились такие интересные старые деревья. Дуб знаменитый у Лукоморья, дуб зеленый — это тот дуб, который был уже при Пушкине, мощным, старым. И вдруг я вижу березу рядом с магнолией, с мушмулой, и я обомлела. И сразу вот эта эмоция выплеснулась в рассказ о березе в Алупкинском парке. И одна экскурсантка потом мне сказала: «Вы знаете, а я, кажется, могу вам помочь. Я выросла в Алупкинском парке, и я девочкой помню эту березу. Она была на Солнечной поляне». Есть еще несколько берез у нас в Ялте, которые посажены ссыльными поляками. В конце концов, им разрешили вернуться на родину, и поскольку для них образом их, ну, не матери, а мачехи, наверное, но уже такой, к которой привыкли и даже полюбили, и, наверное, простили все. Россия была, а символ России — береза. Они посадили несколько березок у нас недалеко от набережной. И они дождались, когда эти березы приживутся, то есть несколько лет ждали. У нас такие трудные шиферные почвы, в которых береза плохо себя чувствует, потому не растет. Вот они дождались, когда эти деревья приживутся, и только потом уехали.
В Фарусе были просто скалы. И это имение покупает чайный король России, купец Григорий Кузнецов. И при закладке его имения, причем помпезно, чайный король пообещал, что здесь будет роскошный парк. На что Горький, конечно, посмеялся, что все эти миллионеры несколько помешаны. И через 5 лет присутствовали эти же гости на открытии имения парка. Они были поражены. Во-первых, вверху в горах был построен огромный водосборник на 5 миллионов ведер пресной воды. И еще в Фаросе были источники минеральных вод. Водопады шумят, а потом затекают в этих чашах горных озер. И, конечно, главное сокровище – это был парк. Его не случайно назвали райским уголком. Туда шли теплоходы с плодороднейшей землей. Миллионер Ушко, взять Кузнецова, поехал в Африку, в Америку за саженцами для этого парка. И рассказывают, когда буря, корабль начинает тонуть, то он приказывает все лишнее за борт, вплоть до того, что запасы пресной воды, запасы соли, но саженцы оставить. Поэтому гости увидели уже вековые растения, живые картины живописца Юлия Юльевича Клевера. И платаны, и мамонтовые деревья секвои, и кедры ливанские, гималайские. Дерево ангела – это кипарис. Между этими вековыми кипарисами – церковь Христово Воскресение. Там были миллионы лилий, кан, розы. И чтобы они себя чувствовали защищенные, садовник вокруг моря посадил великолепную итальянскую сосну пинию, чтобы она задерживала суровые морские брызги, соль не разъедала нежные лепестки лилий, кан, роз. И они под напористым ветром прихотливо извивались, принимали вот эти наклоны, что можно там увидеть танцующие, вальсирующие эти сосны. И когда гости в немом восторге просто спросили, во что же обошлась закладка этого парка на месте осыпавшейся скалы, купец сказал: «Ну вот посчитайте, пожалуйста, застелите территорию парка, 33 гектара, 100-рублевыми ассигнациями. Вот примерная и закладка моего парка».
Наталья Ивановна, скажите, а вот в вашей райской истории есть драматические эпизоды?
Это наследие было прервано, к сожалению, в 1917 году. И поэтому я только маленький вот такой эпизод, когда уже сын садовника Карла Кебаха в Алупке остался, то он просто написал, попросил, что ради Бога не ломайте деревьев, кустов, потому что шло на отопление. Парк Воронцова, если быть откровенным, он вообще на 1/3 уничтожен. И особенно, конечно, Фаросский парк. Это же был бывшего ЦК санаторий.
где все это вырубалось.
Вот таких деревьев насчитывается около 1000. Они очень редко встречаются. Но что же самое удивительное, этот кедр размножается только черенкованием. А то есть, если собрать с нее шишки, высеять его семена, то растет обыкновенный стройный пирамидальный кедр.
Мы в арборетуме Никитского ботанического сада. Арборетум – латинский аналог дендрария. Мои собеседники – молодые ученые-дендрологи Максим Ежов и Владимир Герасимчук. Помимо своей основной работы, они еще возрождают старые парки.
Приморский парк очень сильно пострадал в последние десятилетия. К сожалению, он находится на периферии. Ну, его просто расточили на части. То есть многие ценные растения оттуда были украдены. Причем делалось это зачастую даже средь бела дня. Технику могли подогнать крупную, выкопать какое-то растение и продать его. А самое страшное, что никак это потом не докажешь, если я даже приду на виллу какому-то человеку, который их приобрел, и скажу, это мое растение. Ну, он мне скажет, извини, я его купил в магазине. Это очень простой способ заработать, поскольку для того, чтобы вырастить пальму на питомнике и продать ее, нужно как минимум 5 лет ждать.
Когда я начинал работать в парке, я начинал именно с садовой работы по вырезке засохшего тростника. И рядом произрастают огромные платаны кленолистные. Возраст уже около 150 лет. И вот одна из ветвей этого платана упала на то место, где я минут буквально 10-15 назад находился. То есть какой-то внутренний голос подсказал, что мне нужно пойти в сторону.
То есть вас могло убить дерево, да?
Потому что ветвь была в диаметре сантиметров 40, если не больше, ну, буквально как хорошее дерево. По-моему, эту ветвь потом распилили и чуть ли не всю зиму использовали для отопления рабочего домика.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Сады и парки Крыма». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Еще больше свободы в Facebook.